Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев. Я нахожусь в лавке интеллектуальной христианской литературы «Колокольня». Со мной ее заведующий Дмитрий Дружинин и наш собеседник сегодня Вячеслав Бондаренко. Передо мной лежат две книги. Обе они посвящены архимандриту Иоанну Крестьянкину. Одна из них называется «Свидетель о свете. Повесть об отце Иоанне Крестьянкине». И вторая книга, которая вышла в серии «Жизни замечательных людей», называется просто «Отец Иоанн Крестьянкин».
Добрый день.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Илья, с вашего позволения, я раскрою секрет о том, что многие беседы идут в записи. И вот нашу настоящую беседу мы действительно пишем в лавке «Колокольня», но которая сейчас закрыта, и, как вы видите, книг на наших полках уже нету. Но для нас это большая радость, поскольку беседа пойдет в эфир тогда, когда уже откроется наш новый большой книжный магазин. Открытие этого магазина позволит нам существенно увеличить и количество книжных полок, и, соответственно, весьма расширить наш книжный ассортимент. И к уже имеющемуся у нас довольно большому выбору книг по богословию, патрологии, библеистике, церковной истории, религиоведению, религиозной философии и многим другим дисциплинам будет добавлен традиционный ассортимент православных книг для широкого круга читателя. При этом раздел интеллектуальной христианской литературы будет не только сохранен, но и заметно расширен. Помимо этого, мы планируем на регулярной основе проводить различные культурные мероприятия в помещении этого магазина, такие как презентация книг, встречи с авторами, различные лекции, семинары и многое другое. Рабочим названием магазина на данный момент является Черниговская книжная палата или Книжная палата в Черниговском. Какое-то такое название он будет иметь, и связано это прежде всего с тем, что находится он по соседству с нашей колокольней, но немножко по другому адресу. Москва, Черниговский переулок, дом 6, дробь 1, строение 3. Это территория храма Михаила и Федора Черниговских и находится в 5 минутах от метро Новокузнецкая или Третьяковская. Еще раз повторюсь, что на данный момент нашего эфира магазин уже открыт, и я с радостью приглашаю вас его посетить. Черниговский переулок, дом 6, дробь 1, строение 3.
Вячеслав, почему вы заинтересовались именно отцом Иоанном Крестьянкиным? Почему не архимандритом Кириллом Павловым или еще кем-нибудь из известных личностей? Почему именно Иоанн Крестьянкин?
Ну, я думаю, что любой биограф, который избирает для своей работы фигуру какую-либо, у него взаимоотношения с этим человеком достаточно интимные. И порой невозможно достаточно четко даже объяснить, почему ты заинтересовался именно этим человеком, а не другим. В случае с отцом Иоанном все достаточно просто. Я был в паломничестве в Псково-Печерском монастыре. И в процессе общения с келейницей отца Иоанна, она еще была жива в то время, возник вот такой интерес, потому что до этого я знал о судьбе отца Иоанна, скажем так, в рамках школьной программы, ну, собственно говоря, как знает большинство людей, что был такой великий старец, который подвязался в Печорах, жил долго и, собственно, там же умер и похоронен. Вот. Но вот когда я пообщался с его келейницей, когда пообщался с людьми, которые знали его лично, вот импульс какой-то в глубине души, видимо, произошел, захотелось узнать судьбу этого человека поглубже, а узнав, захотелось о ней написать. В первую очередь для себя. Я, честно говоря, не думал, что получатся такие масштабные книги, что получится первая его биография полноценная. В итоге это была какая-то такая личная попытка для себя разобраться, в чем же состоял феномен отца Иоанна.
С чего вы начали?
Я начал с того, что собрал всю имеющуюся литературу, которая была до меня, на момент вот, начала работы над книгой. Я начал с того, что составил список людей, с которыми нужно пообщаться, и я просто поехал по приходам отца Иоанна. Я поехал в его родной город Орел, я поехал в отдаленные рязанские храмы, где он служил, сельские. Общался с людьми, которые знали его в Москве, и вот так мало-помалу начала складываться мозаика, которую я понемногу оформлял в виде книги. Ну, вот, насколько она удалась, это уже среди мне.
О том, насколько удалась книга, можно судить потому, что, насколько я знаю, она является лауреатом премии. Можете рассказать об этом подробнее?
Да, вернее, будет сказать, она получила несколько премий. Вот премия имени Федора Михайловича Достоевского, которая в 2020 году присуждалась впервые издательским советом Русской Православной Церкви. Она получила эту премию. Она была номинирована на Патриаршую литературную премию в 2019 году. Было еще несколько премий от Союза писателей России. Ну, честно говоря, не знаю, для меня, наверное, книгу не стоит измерять премиями или их отсутствием, поскольку, ну, все-таки смысл, наверное, не в этом.
Эти книги были изданы издательским домом «Познание», ассортимент которого у нас широко представлен.
Вячеслав, какая книга появилась раньше?
Сначала появилась «Жизель». Это полная биография отца Иоанна. Она написана в таком более строгом стиле. Ну, я не могу сказать, что прямо в таком академическом стиле, но это классическая полноценная биография. Что касается книги «Свидетель о свете», то это именно повесть. У нее в подзаголовке стоит именно повесть об отце Иоанна Крестьянкина. Это книга художественная, хотя она и основана на документах. Но здесь есть диалоги, здесь есть живые поступки действующих лиц, и она охватывает не всю жизнь отца Иоанна, а вот момент с его рождения до его ухода в монастырь в 67 году.
Видимо, этот период наименее известен для широкого круга читателей. Расскажите немножко поподробнее, пожалуйста, о том, что вам удалось узнать об этих годах.
Здесь удалось узнать очень многое, поскольку, к моему изумлению, я вот как-то обнаружил, что всерьез, вот именно с, ну так, серьезно и пристально ранним периодом жизни отца Иоанна никто, в принципе, не интересовался. Не было известно даже точно, на какой улице он родился в Орле. В ряде источников приводилась неправильная улица, вот мне удалось установить улицу точную, место, где стоял его родной дом, снесенный, к сожалению, в 80-м году. Удалось установить его генеалогию. В Орловском архиве сохранились данные о венчании его родителей. Удалось установить имя его деда, прадеда, прапрадеда и даже прапрапрадеда. То есть достаточно хорошо удалось узнать вот происхождение отца Иоанна.
Кем были его родители, кем были его деды и прадеды?
Они были орловскими мещанами, совершенно обыкновенными людьми, которые занимались торговлей. Его отец, в частности, был сначала скупщиком скота, затем перешел на торговлю мясом. Мать была домохозяйкой, занималась семьей, семья была большая. Обычная орловская русская семья.
А насколько эта семья была религиозна? Ходили ли родители в храм? Все-таки годы-то были советские уже.
Семья была религиозна. Они жили, собственно говоря, по соседству с храмом. Дом стоял в 50 шагах левее храма, собственно, где венчались родители отца Иоанна, где его крестили, где он в 6 лет впервые начал, собственно, прислуживать. Отец его умер рано, еще до Октябрьской революции. Мама умерла уже при советской власти. Вот, но ну, нельзя сказать, что при советской власти семья как-то была гонима за свою веру. В Орле очень сильными были позиции обновленчества одно время. В городе оставалось всего 2 необновленческих храма. Вот. Но, тем не менее, как-то вот выстояли и сдюжили, что называется, несмотря на сложности времени.
А есть ли что-нибудь такое интересное о том периоде жизни архимандрита Иоанна? Может быть, какие-то чудеса были, явления? Предположим, Серафим Саровский с колокольни падал, а Иоанн Крестьянкин падал откуда-нибудь?
То есть, как происходило становление отца Иоанна как именно священнослужителя?
Для него это было абсолютно естественно. Он начал в церкви прислуживать уже в 6-летнем возрасте. Еще в детстве, причем сохранились воспоминания о том, что когда ему, еще мальчику, совсем в шутку показывали настоящих в храме девочек и предлагали выбрать себе невесту, говорили, что вот поближе стоят невесты побогаче, то есть подальше невесты победнее, он вполне серьезно говорил: мне невеста не нужна, я монах. То есть он уже мальчиком вот знал абсолютно четко, к чему он стремится. И в начале 20-х годов у архиерея местного он тоже просил благословить его именно на монашеское делание, несмотря на то, что был еще подростком, на что архиерей сказал, что сначала ты закончишь школу, затем поработаешь, станешь священником, а потом уже монахом. И все это сбылось в точности.
Отец Иоанн был женатым священником?
Нет, он был из редкой достаточно в то время категории неженатых священников. Это вызывало у некоторых его прихожан даже недоумение, и о нем были такие слухи, уже когда он служил в Москве, в Измайлове, что он дал своей матери страшную клятву и даже расписался кровью, что не будет никогда женат. Но это такие вот забавные слухи, которые ходили среди бабушек о нем. Ну, на самом деле, конечно, ничего подобного не было. Просто он, ну, собственно, он всю свою жизнь был монахом. Вот, даже когда еще не принимал постриг, для него это было абсолютно естественно, никаких вопросов не возникало.
Обычно вокруг таких личностей очень много, как вы выразились, забавных слухов. Можете еще рассказать о чем-нибудь таком, чему не стоило бы верить?
Сразу так ничего как-то так в голову не приходит.
Вячеслав, а почему все-таки вот именно такой, ну, не совсем прямой монашеский путь? Почему все-таки сначала целебатное священник, и только потом уже монашество? Ведь постриг можно было принять раньше. Не смогли разобраться в этом вопросе?
Насколько мне известно, у отца Иоанна был такой очень строгий, во-первых, подход к самому понятию пострига. То есть он, ну, во-первых, где его было принимать, да, в 30-е годы? Это разве что тайный постриг можно было принять, да? Вот. Во-вторых, у него был очень длинный путь в миру, то есть ведь он до 44-го года был светским человеком, работал в Москве, то есть на бухгалтерских должностях, то есть, в общем-то, был вполне обыкновенным человеком, и только в 44-м году он становится диаконом, в 45-м у него уже, собственно говоря, он становится священником. Ведь тогда на территории РСФСР был один-единственный монастырь, это Псково-Печорский, с 44 по 46 годы. В 46-м году открывают лавру, становится два монастыря на территории РСФСР. Ну, все остальные монастыри были, но это были иные советские республики, Украина, Белоруссия, там, Прибалтика и так далее. Я знаю, что в конце 50-х отец Иоанн мечтал о постриге в Глинской пустыне на Украине. Это очень старый такой монастырь с замечательными традициями, очень тесно увязаны с Оптиной по своим традициям старческим. Но в 61-м году эта пустыня была разгромлена, ее закрыли, ее упразднили, и после этого отец Иоанн уже стремился именно в Печоры.
В 44-м году архимандрит Иоанн работал бухгалтером. Он не был на фронте.
У него было очень плохое зрение с рождения, его не взяли по зрению. Вот. Но всю войну он провел в Москве, то есть, конечно, был задействован во всех тяготах военной жизни города.
Постриг и последующее служение отца Иоанна уже в монашеском чине, это больше является частью содержания книги, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». У меня сложилось впечатление, что уже будучи насельником Псково-Печорского монастыря, отец Иоанн оказал в той или иной степени некое духовное воздействие, в том числе на очень значимых современных архиереев Русской Православной Церкви. Насколько я понимаю, с ним в общении находились и владыка Тихон, и владыка Илларион, и многие другие архиереи нашей церкви.
Да, это было очень сильное воздействие, и фактически можно сказать, что, я думаю, в современной Русской Православной Церкви нет такого архиерея, который не испытал бы на себе в той или иной степени воздействия отца Иоанна, такого или иного. Можно сказать, что вот один из наиболее уважаемых архиереев в Болгарской Православной Церкви, владыка Гавриил Динев, вот митрополит Ловчинский, он духовное чадо отца Иоанна, он мне, кстати, прислал отдельное письмо с благодарностью за эту книгу, поскольку отец Иоанн, собственно, направил его на тот путь, на котором он находится. То есть его влияние было на самом деле очень широко, и можно сказать, что в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, да и в нулевые годы, он был одним из столпов церкви, это без преувеличения абсолютно.
Были ли у отца Иоанна какие-то люди, которые его направили по тому или иному пути, у кого он духовно кормлялся, и что послужило причиной того, что все-таки он решился принять постриг уже, видимо, в зрелом возрасте?
У отца Иоанна было несколько духовных учителей, благодаря которым он стал, собственно, тем, кем он является. Это священный исповедник Георгий Косов, это орловский священник, орловский чудотворец, который служил недалеко от Орла, в маленьком сельском храме. Он был учеником Руси Оптинского непосредственный. И вот с ним отец Иоанн был хорошо знаком в детстве. Это вот был, собственно говоря, первый святой орловский, с которым он был хорошо знаком и который оказал на него огромное влияние. И второй такой человек – это святитель Серафим Остроумов, орловский тоже архиерей, который возглавлял орловскую кафедру как раз в годы революции и первые послереволюционные годы. Человек исключительно умный, образованный, интеллигентный, занимавший очень твердую, непримиримую позицию по отношению к советской власти. Он был расстрелян в 1937 году. в Смоленске. Вот он тоже оказал на отца Иоанна огромное влияние, он от него никогда не отрекался. Вот, и вот когда его самого арестовывали в 50-е годы, он неизменно упоминал его имя как своего учителя. Вот два этих человека, я думаю, оказали на него главное влияние. И, кроме того, уже в зрелом возрасте он познакомился с еще одним святым. Это Серафим Глинский, старец. Он был прославлен для общецерковного почитания в 16-м году, совсем недавно. Он жил в Глинской пустыне. Вот отец Иоанн ездил к нему регулярно до тех пор, пока эта пустыня не была закрыта. Вот, и у него же в 66-м году он же и принимал постриг. Он жил тогда в Сухуми, Серафим. Вот отец Иоанн специально к нему летал в Сухуми, и в июле 66-го года уже там, собственно говоря, стал монахом. Да, ему было уже 56 лет, то есть очень поздний постриг. И постриг был фактически предсмертным, потому что отец Иоанн в тот год очень плохо себя чувствовал, он практически умирал. Вот, и отец Серафим его постригал именно, чтобы спасти от смерти. И спас, отец Иоанн прожил после этого 40 лет.
Монашеский постриг как-то помогает улучшить здоровье?
Да, представьте себе, да. Потому что Амвросий Оптинский тоже практически умирал перед тем, как принять постриг. Но как только принял постриг, после этого прожил еще долго-долго и прославился как святой.
Надо будет иметь в виду.
Я думаю, основным мотивом принятия монашеского пострига отцом Иоанном, конечно же, был не страх смерти, потому что все-таки мы видели и с ваших слов услышали, что он готов был стать монахом еще в 6-летнем возрасте. Вот. Но, наверное, просто действительно иногда Господь посещает нас своими чудесами и способен продлить годы жизни того или иного человека для служения ему. А в данном случае, может быть, просто болезнь, это был какой-то знак свыше для того, чтобы все-таки этот постриг произошел и все-таки уже дальше продолжал служить отец Иоанн именно в ангельском чине.
Я уже говорил о том, что для него это было абсолютно естественно. Это была цель всей его жизни, и он был счастлив, когда это состоялось.
Вы упомянули об аресте отца Иоанна. В каком году это произошло и что послужило причиной?
Арест состоялся в 50-м году. 29 апреля отца Иоанна взяли, ему дали 7 лет. Он отбывал срок в Каргополь-Лаге. К сожалению, арестовали его по доносу его же настоятеля Измайловского храма, где он служил в Москве, по обвинению в антисоветской агитации. Он был арестован. На следствии он никого не сдал, ничего не признал, ничего не подписал. Вот. Срок свой отбыл очень достойно, его все любили, его любили заключенные, его любило даже лагерное начальство, которое его берегло всячески. Все понимали, потому что, что это непростой человек и что нужно его сберечь.
Удалось выяснить, почему настоятель поступил так странно, мягко выражаясь?
Ну, эта история, конечно, некрасивая, мне не хотелось бы упоминать имя этого человека, поскольку это был известный достаточно священник, вот, который тоже прожил долгую и очень сложную жизнь, он сам сидел в 30-е годы. По всей вероятности, настоятель просто завидовал отцу Иоанну, его популярности, вот, поскольку уже в первые послевоенные годы, когда он получил назначение в маленькую окраинную церковь в Измайлове, в то время это уже был район Москвы, но фактически это было село отдаленное. И вот с 45 по 50 год, когда отец Иоанн там служил, это фактически был один из центров православной Москвы, куда ехали люди со всех районов города, из центра, куда ехали люди из других городов, к отцу Иоанну уже приезжали из Ленинграда в то время, это известно. То есть его известность вышагнула за пределы этого сельского храма. Уже были описаны чудеса тогда с его именем связанные. Ну, вот, видимо, все это вместе как-то и сработало. Вот такую вот страшную роль в его судьбе.
Он отсидел весь срок?
Нет, его освободили в 55-м году досрочно. Освободили по инвалидности, поскольку в лагере он практически ослеп, очень тяжело болел. И его заступники, в частности, митрополит Николай Ярушевич, они смогли все-таки его оттуда вытащить. Уже время было такое вегетарианское, и в 55-м году его удалось освободить.
В 90-х он, наверное, все-таки был реабилитирован.
Да, причем с реабилитацией его была достаточно интересная вещь. Формально он был реабилитирован в 89-м году, но официальную бумагу об этом ему прислали только в 2005-м. Вот, так что все эти годы он даже толком не знал, реабилитирован он или нет.
как он вспоминал о том времени. Я читал в письмах игумена Никона Воробьева, что для него это были очень духовно насыщенные годы, и он вспоминал, что молитва тогда в лагере шла беспрепятственно, а уже после освобождения пришлось прилагать усилия к тому, чтобы молиться.
Да, отец Иоанн, он говорил в сущности то же самое. Он говорил, что такой чистой, непосредственной молитвы у него не было больше никогда, что лучше всего ему молилось в сарае без крыши. Когда он заходил в этот сарай, видел над собой небо, вот тогда самая замечательная молитва в его жизни была. В целом он говорил, что ничего плохого не помню, только помню открытое небо и ангелы поют. Вот так он вспоминал свои лагерные годы. Хотя, конечно, это было невероятно тяжело, он неоднократно был на грани смерти, но Бог его спас, сохранил для будущих лет, для всех тех людей, которым он был нужен.
А вы что-нибудь можете сказать о его отношении к советской власти, к советскому прошлому? Он как-то высказывался по этому поводу?
Нет сомнения, что он не питал ни малейших иллюзий насчет советской власти, поскольку, собственно говоря, он видел ее с самого начала до самого конца, с 1917 года по 1991. Он был свидетелем жизни всего советского государства, в самых разных его вариациях. От людоедской до вегетарианской, поэтому в иллюзии он, конечно, не питал. С другой стороны, он не был и таким гневным, яростным ее обличителем. Когда в 1986 году при нем кто-то пытался осуждать Сталина так яростно, он этого человека мягко остановил и сказал что-то в духе «не надо, не будьте судьями, все мы знаем, кто ему судья, а нам судьями быть не надо». Вот какое-то вот такое. Скажем так, он во всем видел иную жизнь. Если мы везде видим вот нашу прямолинейную реальность и хотим это одобрить, это осудить, он всегда видел все вместе, весь спектр.
Вячеслав, вы упомянули о том, что чудеса, связанные с именем отца Иоанна, начались уже в Измайлово. Что это были за чудеса и почему мы практически ничего не знаем о них ни в тот период, ни в период его пребывания в Псково-Печерском монастыре?
Дело в том, что отец Иоанн не был вовсе склонен афишировать этот свой дар, и вот большинство вот таких вещей, связанных с его именем, они происходили абсолютно обыденно, буднично и могли на первый взгляд вообще показаться совпадениями. Хотя при ближайшем рассмотрении, конечно, было понятно, что это дар предвидения. Очень много описано таких вещей, но они все очень такие небольшие, компактные. Вот я когда был в Рязанском храме в селе Летово, где отец Иоанн служил в 50-е годы, мне рассказали одну историю о том, как летовские женщины поехали навестить его уже в монастырь в конце 60-х, и одна из женщин по имени Елена, садясь в поезд, сказала, съездим, посмотрим, как там отец Иоанн живет. Вот они приезжают в монастырь, их вводят в келью, отец Иоанн сидит спиной к ним у столика и, не оборачиваясь, спрашивает, что, Елена, посмотрела, как я тут живу? То есть вот такой крошечный эпизодик, но вот за ним стоит все. Вот. Был еще такой случай, он произошел уже в 70-е годы, когда в Псково-Печерский монастырь ехали две женщины, одна была верующая, вторая была просто ее подруга, ехала за компанию, вера ей была неинтересна, она просто ехала посмотреть старинный монастырь. А в пути они разговорились, и вот эта неверующая женщина абсолютно мимоходом сказала, что любит зеленый чай, но не может никак найти заварочный чайник для него. Сказала и забыла. Вот. Они приехали в монастырь, у них была возможность пообщаться с отцом Иоанном, но неверующая женщина этого делать не стала, ей это было неинтересно. Но, тем не менее, она как-то вошла в келью, там скромно постояла в углу, поприсутствовала, что называется, и уже когда закончился разговор, отец Иоанн молча начал рыться в своих шкафчиках, в один заглянул, во второй заглянул, потом сказал, он вынул заварочный чайник для зеленого чая и подарил торжественно этой женщине, после чего она повесила у себя в комнате его портрет и в корне пересмотрела свои взгляды на жизнь.
Надеюсь, что помимо портрета отца Иоанна, она также повесила какие-нибудь образа и все-таки воцерковилась каким-то образом.
Она была хирургом, стала воцерковленной женщиной. Да. На каждую операцию спрашивала мысленно его благословение. Да.
И его популярность, она связана именно с этим?
Нет, я думаю, что его популярность связана с ним самим. И она была очень высокой еще в 60-е годы, собственно, когда он только стал насельником монастыря. Уже тогда к нему ехали со всей страны, причем ехали люди и, что называется, обычные и необычные. Вот, например, у знаменитого писателя Юрия Трифонова в его дневнике запись о встрече с отцом Иоанном сделана большими буквами. Там же две большие выдержки из книги отца Иоанна выписаны. Вот, то есть известность у него уже тогда была очень широкой. А в 90-е годы это просто вышло, что называется, окончательно на поверхность, потому что в 70-е годы все-таки монастырское начальство делало всяческие препоны для того, чтобы люди к нему особенно вот прямо валом не валили, да, что называется, сдерживали искусственно этот напор. А когда вот эти были сняты ограничения, уже тогда люди шли к нему нескончаемым потоком. Это было, конечно, для него невероятно тяжело, и, честно говоря, но непредставимо, как другой человек на его месте вообще смог бы в таком ритме существовать, причем не год, не два, а десятки лет, потому что никто не понимал, когда он спит, когда он отдыхает. Он всегда был на людях, всегда был с их проблемами, бедами, горестями. Он за полночь из его келии доносились голоса, вставал он, естественно, с рассветом, как это положено в монастыре. То есть никто не понимал, собственно, когда он отдыхает. Но, тем не менее, вот как-то для него это было естественно абсолютно.
Вы сказали, что монастырское начальство ставило какие-то препоны для общения архимандрита Иоанна с людьми. Это была какая-то форма гонения против отца Иоанна?
Я не думаю, что это была форма гонения. Я думаю, что это была политика именно для того, чтобы оградить излишнее, чтобы избежать излишнего внимания. Потому что лишнее внимание к монастырю, я думаю, монастырскому начальству было ни к чему. Вот, чтобы не создавать вот этот ажиотаж, который очень часто возникает вокруг старца, вот когда вот... околоцерковная атмосфера уже, да, вот возникает, часто не очень здоровая. Вот этого стремились избежать. Наверное, в каких-то местах неуклюже, но уж как могли. Опять-таки, я думаю, что это скорее было знаком времени. Вот, потому что как только сменился наместник, а это совпало с началом перестройки, 88-й год, то все мгновенно изменилось, и, собственно, никаких препятствий там уже не было уже дальше.
Судя по вашим рассказам, у отца Иоанна, несомненно, был дар предвидения. Не осталось ли каких-то больших, серьезных предсказаний? Допустим, не предсказывал ли он конец советской власти до перестройки? Предсказал ли он начало войны в Афганистане? Или, может быть, он предсказал коронавирус?
Нет, вот таких определенных предсказаний он не делал, за, возможно, единственным исключением, которое тоже, опять-таки, было таким достаточно бытовым и произошло в 60-м году, когда он служил на одном из рязанских приходов. К нему приехала женщина, у которой дочка стала встречаться с азербайджанцем. Хорошим парнем, вот, комсомольцем, но оба были неверующие. И азербайджанец, и дочка. Вот эта женщина волновалась, собственно говоря, приехала к отцу Иоанну посоветоваться. На что отец Иоанн совершенно буднично сказал, что смотри сама, настанет такое время, Советский Союз распадется. Он захочет уехать в Баку, она захочет остаться в Рязани. Вот ты думай, как хочешь ли ты, чтобы твоя Маша уехала в Баку или осталась, значит, в России. Женщина, естественно, ничего не поняла, как это так, Советский Союз распадется, 60-й год на дворе. Он как-то так совершенно обыденно об этом сказал. Можно, наверное, считать это за предвидение такое серьезное достаточно.
Может быть, мы не все знаем.
Да, наверняка, поскольку очень много вот таких вот рассказов маленьких мне удалось собрать именно на местах, вот в тех храмах, где он служил когда-то, вот в 50-е, 60-е годы, потому что люди хранят эти рассказы, они передаются из уст в уста, как вот, какое-то местное предание, при этом совершенно очевидно, что это не предание, что это быль, что это было, на самом деле люди это не выдумали. К сожалению, просто в печатные источники все это не попадало, и я вот некоторую часть вот таких рассказов в этих книгах напечатал.
А если у вас гарантии, что люди не выдумали эти рассказы? Все, что вы услышали, вы включили в книгу, или все-таки что-то отсеяли?
Скажем так, я взял наиболее интересные, наиболее яркие, а гарантия, что не выдумали, да есть, конечно. Там стоит видеть этих людей. Это обычные простые люди, которые... Зачем им что-то выдумывать?
Не специально, конечно, не специально, но есть склонность, особенно у простых людей, к какому-то фантазированию, что ли, к приукрашиванию. Отсюда очень много довольно странных воспоминаний о довольно известных людях, тех, кого мы называем старцами. Стоит почитать какие-то книги, и там вы прочтете совершенно удивительные истории, которым, лично я не слишком доверяю. Я не говорю, что все вранье, но кое-что попадается довольно странное.
Вы правильно сказали, что эти воспоминания как раз странные. Они или чересчур яркие, или слишком цветастые, или с множеством подробностей. Это сразу видно на самом деле, если человек вот прямо занимается художественным творчеством.
Вы знаете, бывают и вполне себе будничные рассказы. При мне был такой случай, я тогда работал в Сретенском монастыре, был его прихожанином, и архимандрит тогда еще Тихон говорил проповедь по поводу ННН. Были серьезные споры вокруг этого. И он зачитывал обращение, по-моему, богословской комиссии, где были слова о том, что ННН не имеет отношения к духовной жизни. У западной стены сидели две бабули на лавочке. Лавочек было мало, они были только вот там. И одна из них плохо слышит и спрашивает второй, что он там говорит-то? Та ей отвечает, да про ННН говорит. А что говорит-то про ННН? Да что брать нельзя? То есть она услышала ровно наоборот. И вот, предположим, умирает архимандрит Тихон, какой-то человек типа вас, предположим, собирает воспоминания, и вот бабушки совершенно на голубом глазу ему рассказывают, что там архимандрит Тихон был борцом с ННН. И я сама слышала, как он... Понимаете?
В данном случае это, наверное, немножко из другой оперы, потому что вот все эти рассказы, они в разных версиях, но все-таки сводились к одному ядру, из которого было понятно, что это не вымышленное, что это любовно сохранено именно с тех лет, вот когда отец Иоанн там находился. Он до сих пор на Рязанщине очень почитается, именно как местный священник, очень много сделавший для возрождения местных храмов. Вот, даже вне вот его старческого делания его очень чтут. Поэтому эти рассказы, наоборот, очень милые, теплые, добрые и видно, что правдивые. Что касается ИНН, то это, если не ошибаюсь, пик всего этого пришелся на 99-е нулевые годы, возможно, на первый год. Вот сейчас это все уже достаточно давно ушло, отодвинулось далеко. Многие уже, наверное, даже не в курсе, что была такая достаточно серьезная, на самом деле, проблема, волновавшая людей. Отец Иоанн высказался по ней достаточно четко, определенно, с подачи ныне владыки Тихона. Многие тогда сомневались в его искренности, говорили, что на отца Иоанна как-то нажали, что он был неискренен, а на самом деле он думает совсем по-другому. Но вот я по этому поводу думаю одно, что человеку, которому наследствие сломали молотком все пальцы левой руки, но ничего из него не выбили, и он ничего не подписал, навязать что-то было невозможно. Это вот сложился такой образ отца Иоанна, как некого доброго, любвеобильного дедушки, который всех любил и источал исключительно добро и свет. Это, конечно, так, но в принципиальных для него вопросах это был человек абсолютно стальной, абсолютно с такой... с кремниевым стержнем внутри, и если он чего-то не думал, то он этого не говорил и тем более не писал. Так что если он что-то сказал, значит, он именно так и думал.
Все же я уточню, что книги эти являются прежде всего биографическими, и вот те вопросы, которые Илья ставил по поводу того, что не являются ли какие-то истории несоответствующими действительности, то вот как Вячеслав и сказал, собственно говоря, он не включал какие-то истории какой-нибудь бабы Мани, а все-таки те истории, которые включены в эти книги, являются частью местного предания, которое основывается на свидетельстве как минимум, ну, я думаю, двух или более лиц, которые рассказывали те или иные истории.
Да, совершенно верно, так оно и есть.
Ценность этих книг состоит в том, что в художественной форме подана именно наиболее полная и наиболее достоверная биография отца Иоанна. Это очень важно.
Нам досталось очень богатое эпистолярное наследие отца Иоанна. Как этот человек, который был загружен общением очным, еще и вести такую переписку? Помогал ли ему кто-нибудь?
Есть в моей книге иллюстрация о том, как отец Иоанна диктует своей келейнице ответ на письмо. Эта схема у них была отлажена четко. Отец Иоанн диктовал ей черновик, она записывала его, а потом уже отец Иоанн сам пересматривал и сам его перебеливал своей рукой. Что не Татьяна Сергеевна, его келейница, за него эти письма писала, это абсолютно точно, поскольку отец Иоанн и Татьяна Сергеевна были абсолютно разными людьми по складу. Отец Иоанн был человек очень мягкий, деликатный, интеллигентный. Что касается Татьяны Сергеевны, то она была человеком очень тоже интеллигентным, но резким, острым таким. Вот, поэтому это, безусловно, сказывалось бы даже на тоне писем. Тон писем отца Иоанна, конечно, всегда именно его. То есть видно, что это писал именно он, о чем бы он ни писал. Это абсолютно неподражаемый стиль, абсолютно неподражаемая интонация, когда видно, что человек не просто, что это не просто какая-то отписка, что это не просто ответ на вопрос недоумевающего человека. Это беседа с ним на бумаге. Это полное ощущение того, что человек вот взял твою руку и с тобой внимательно, добро разговаривает.
Как биограф отца Иоанна, вы наверняка прочли все его письма. Лично вас там ничего как-то не смутило, не показалось странным?
Нет, Наоборот, они абсолютно созвучны тому, что есть в душе по разным вопросам. На многие из этих вопросов ты сам находишь ответы в этих письмах. Да их просто приятно перечитывать, даже если в этом нету какого-то особой духовной необходимости. Это просто великолепный, очень доступный образец духовной литературы, потому что они в очень доступной форме разъясняют очень многие вещи. Очень правильный литературный жанр.
Я прочитал большую книгу «Писем отца Иоанна Крестьянкина», и в двух или трех письмах он пишет своим, видимо, разным корреспондентам о том, что по канонам разница в возрасте между мужем и женой должна быть не больше 5 лет. Я не знаю, есть ли такой канон, может быть, есть, но я знаю много весьма счастливых браков, удачных, где разница была гораздо больше. Мне вот это показалось странным. Если бы это было в одном письме, еще куда ни шло. Но, видимо, это было убеждение отца Иоанна, что вот 5 лет, не больше. И мне кажется, что это неизбежно, как сказано в Священном Писании, «всяк человек ложь». Я не думаю, что отец Иоанн был исключением из этого правила, и наверняка и у него были какие-то ошибки.
Все мы знаем, что у любого священнослужителя есть какие-то определенные, условно говоря, воззрения, на которые он смотрит так, а не иначе. В то время как иной священнослужитель может этот вопрос расценивать совершенно по-другому. При этом абсолютно не факт, что кто-то из них ошибается. Просто у одного вот такая точка зрения на предмет, у другого такая.
Наверное, есть вещи неважные, где могут быть разные мнения. А есть, мне кажется, вещи принципиальные. Предположим, если человек собирается жениться или выйти замуж. И вдруг он у такого авторитетного старца читает в письме, что разница не больше 5 лет, а у них, предположим, 7. Не будет ли это препятствием для в будущем счастливого брака? Я бы поосторожнее относился к послушанию, так скажем, тому, что прочитал даже у святых людей.
Я не думаю, что письма отца Иоанна – это прямо вот какая-то строгая, непреложная догма, что они накладывают прямо какое-то послушание для каждого, кто их читает. Это, в конце концов, ну вот мысли отца Иоанна, высказанные вслух. Как к ним относиться, ну, у каждого, в конце концов, своя голова на плечах.
Большое спасибо, Вячеслав, за ваш серьезный труд, целых 2 книги о таком интересном и значимом для нашего времени человеке вы написали. Я напоминаю, что сегодня говорили о 2 книгах Вячеслава Бондаренко. Первая в серии «Жизни замечательных людей» называется «Иоанн Крестьянкин». И вторая книга, которая является повестью, называется «Свидетель о свете». Повесть об отце Иоанне Крестьянкине.
Спасибо вам большое за диалог. Очень интересно было пообщаться. И спасибо за внимание уважаемым радиослушателям.
До свидания, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что книги, о которых мы говорили, и многие другие, вы можете приобрести в нашем новом большом книжном магазине «Книжная палата» в Черниговском. Магазин находится на территории храма Михаила и Федора Черниговских, и это всего в 5 минутах от метро Новокузнецкая или Третьяковская.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Монахини Екатерины, монахини Никандры, болящего Николая, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, Ксении, отрока Даниила, болящей Натальи, болящей Татьяны, Олега, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, Людмилы, схиархимандрита Илия, монахини Марины, монахини Ианны, тяжкоболящей Лидии, болящей Татьяны, Евгения, Иулии, отрока Иоанна, отроковицы Софии, отрока Михаила, протоиерея Дмитрия, иерея Никиты, болящего Сергея, Людмилы, Фатини, Александра, отрока Василия, Евгения, болящей Нины, Ольги, болящей Натальи, Лидии, Валентины, Валентины, Владислава, Галины, Георгия, Марии, Тамары, Нины, Нины, Владимира, болящего отрока Вицы, Анны, болящего Иоанна, Марии с очадами, Тамары, Владимира и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Наступает пора покаянная. Радость моя, запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Желтое, красное, все разноцветное. Золотом, золотом усланы рвы. Прямо в лицо роднику безответному. Ветер повыбросил мелочь листвы. Прямо в лицо роднику безответному. Ветер повыбросил мелочь листвы. Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанных гибели ждут. Лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас в бессмертие зовут. Лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас в бессмертие зовут. Радость моя, это суетность грешная. Даже на паперть швыряет листы, но возжелали покоя нездешнего. Белые церкви, святые кресты, но возжелали покоя нездешнего. Белые церкви, святые кресты. Их не прельщают купюры фальшивые, не привлекает поток золотой. Нужно ли вам это золото лживое? Вам, лобызающим вечный покой. Нужно ли вам это золото лживое? Вам, лобызающим вечный покой. светлеются издали. Благовествуя о мире ином, живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Белые церкви исполнены кротости, ими до дней освещается свет. Радость моя, что кручинишься попусту, белым церквам нынче тысяча лет. Радость моя, что кручинишься попусту, нашим церквам нынче тысяча лет. Выжили вы, бессловесные зрители, бури прошли, расточились в рази. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Белые церкви плывут в бесконечности. О, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты. Вас не касаются запахи тленные. Этот октябрьский отчаянный пир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Звон колокольный летит сквозь столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 13 зачало, глава 4, 16 по 22 стих. «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Господь приходит в Назарет, в город, расположенный на пересечении дорог, ведущих во все стороны света. В этом городе Он был воспитан, здесь Он ходил в синагогу, и теперь Он входит в нее, но уже по-другому, исполняя свое служение спасения рода человеческого. Это происходит в самое подходящее для проповеди время, в день субботний, когда благочестивые иудеи обращают свой взор к Богу. Христос, сказано в Евангелии, встал читать. В каждую субботу в синагогах было 7 чтецов. Первым был священник, вторым — левит, и еще 5 из числа молящихся. Мы часто видим Христа в Евангелии проповедующим в синагогах. Но только здесь Он чтец. Хорошо помнить чтецам в наших храмах, что сам Господь исполнял их послушание. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл ее. Книги Ветхого Завета были в известном смысле закрыты, пока Христос не открыл их. Он нашел место, которое полагалось читать в этот день. Это текст из пророка Исаии, 61 глава, 1 и 2 стихи. «Промыслом Божьим чтение этого дня с совершенной ясностью было о Мессии». Этот текст дает полное описание того, что Он пришел исполнить в мире. «Дух Господень на мне» — так начинается это пророчество, свидетельствуя, что Христос имеет все необходимое для Своего служения. «Все дары Духа Святого, вся благодать с Ним». И не мерую, в отличие от всех прежних пророков, Он принял Духа. «Ибо Он помазал меня, — говорит Господь, — являя тайну Своего призвания и посланничества в мир. Он послан для принесения людям благой вести. Он помазан проповедовать, и это слово звучит здесь трижды. Он должен благовествовать нищим, тем, кто нищие в этом мире». Тем, кто нищие духом, кроткие и смиренные, тем, кто подлинно печалится о своих грехах. Благовествовать не значит просто проповедовать, потому что благая весть Евангелия должна достигнуть не только слуха этих людей, но и их сердец. Он будет проповедовать пленным освобождение. Евангелие — возвещение свободы, несравненно лучше той, которую получил Израиль в Египте и в Вавилоне. Это избавление от наихудшего рабства, зла и смерти, обретя которую люди возжелают всегда быть со Христом. Он дарует слепым прозрение. Он пришел не только для того, чтобы словом своего благовестия принести свет сидящим во тьме, но силой своей благодати дать зрение слепым. Христос пришел, чтобы сказать нам, что у Него есть брение помазать очи наши. Если на Его вопрошание «Чего вам надобно?» мы ответим молитвой: «Господи, да прозрим!» Он скажет: «Прозрите!» Он проповедует лето Господне благоприятное. Он пришел, чтобы мир знал, что Бог, которого они отвергают, хочет примириться с ними и принять их в общение с Собою на новых условиях. Это год прощения, юбилейный год, лето благоприятное. Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Христос пришел, как небесный врач, исцелить сокрушенных сердцем, дать покой, радость и мир смятенным душам, отпустить измученных тяжестью греха и вины на свободу. В отличие от всех пророков, Он не только проповедник истины, но сама истина. Он Искупитель, один имеющий власть на земле прощать грехи. Когда Господь прочитал это, Он закрыл книгу и, отдав служителю, сел по обычаю учителей Израиля. И Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Оно исполняется с самого начала Его служения. Много других благодатных слов исходило из Его уст, ибо Христос часто говорил долгие проповеди, а до нас дошли только краткие записи их. Но и этих слов для нас довольно. Ныне исполнилось Писание сие. В делах Божиих исполнение Слова Христова. Его Слово помогает нам понять Писание и промысел Божий и увидеть, как они чудесно согласны друг с другом. И глаза всех в синагоге были устремлены на Него. Мы должны всегда, слушая Слово Божие, иметь свой взор устремленным ко Христу. И дивились словам благодати, исходящим из уст Его. Каждое Слово Христово — Слово благодати, и оно должно вызывать изумление у нас. Чудно имя Христово, и нет ничего более дивного, чем Его благодать, чем слова Его благодати, чем сила, содержащаяся в этих словах. Их удивление возрастало, когда они говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Может быть, одни из них прозревали, что сам Бог говорит через него, а другие начинали думать, что это только Иосифов сын, и ничего особенного не было в том, что он сказал. Что может быть печальней такой глухоты и слепоты? С этим, наверное, можно сравнить только чтение Слова Божия по привычке, когда мы ничего не воспринимаем, кроме мертвых букв. В то время как, сколько бы мы ни читали, в нем всегда абсолютная, бесконечная новизна.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Заповеди же владыки даны как хранители этих неизреченных дарований и даров. Они, словно стена, отовсюду окружают верного, соблюдают невредимым хранящееся в душе сокровище и делают его неприкосновенным для всех врагов и воров. Мы, однако, считаем, что заповеди человеколюбивого Бога соблюдаются нами и тяготимся этим, не зная, что скорее мы сами бываем хранимы ими. Ибо соблюдающий заповеди Божии не их, но самого себя соблюдает и сохраняет от видимых и невидимых врагов, о которых Павел говорит, показывая, что они бесчисленны и страшны. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, то есть тех, которые в воздухе и которые всегда невидимо противостоят нам. Преподобный Симеон, новый богослов, из послания об исповеди.